В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве и других городах России сегодня акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой 3 года назад. Почему Чехия осталась последней страной ЕС, не одобрившей Лиссабонский договор? Жена правозащитника Александра Подробинека обратилась за помощью в связи с продолжающимися преследованиями их семьи. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к 3-й годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. В Москве в митинге участвуют известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Аналогичные мероприятия запланированы в Петербурге, Костроме, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. Акции в защиту свободы слова в России пройдут также во Франции, Великобритании, Нидерландах и Литве. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в Москве 7 октября 2006 года.
На данный момент мы даже не обладаем никакой информацией по поводу того, поступило ли дело следствию, потому как нас еще официально никто об этом не извещал. Поэтому я, ни другой адвокат Карина Москаленко, ни дети Анны Политковской, пока мы какого-то движения к нам навстречу не почувствовали.
О чем вы хотите просить руководителя следственной бригады и в первую очередь на что вот направлены будут ваши ходатайства?
У нас достаточно много различных ходатайств. Некоторые из наших претензий мы озвучивали тогда, когда заявляли ходатайство о возвращении дела прокурору. К примеру, нас интересует, почему следствием не установлены, кому принадлежат мобильные телефоны тех лиц, которые в одном из документов, которые имеются в материалах дела, называются преступниками. То есть там есть документ, который подписан сотрудником милиции, там перечислены номера мобильных телефонов и указано, что этими мобильными телефонами преступники пользовались во время убийства и во время слежки. И при этом эти мобильные телефоны не являются теми, которые следствие считает принадлежащим братьям Махмудовым. А кому эти мобильные телефоны принадлежат, следствие также не установило, что, на наш взгляд, странно. Также мы будем просить следствие все-таки установить тех лиц, которые следили за Анной Политковской. Думаю, что очень многие уже слышали, что в ходе судебного заседания поднимался вопрос о том, что была еще слежка и были еще люди, которые не были установлены на стадии следствия, то есть не было установлено, кто это. И мы будем также ходатайствовать о том, чтобы эти люди были установлены. Ну и ряд еще других ходатайств, которые, с нашей точки зрения, должны пролить какой-то свет.
Анна, сейчас по основной версии стороны обвинения непосредственным убийцей Анны Политковской был Рустам Махмудов, который находится в розыске, и его нет в России. Между тем, в одном из сравнительно недавних интервью вы сказали, что следователи ищут не того. Правильно ли я понимаю, что сторона потерпевших не считает Рустама Махмудова непосредственным исполнителем убийства?
Я могла говорить о том, что, на наш взгляд, было бы более правильно продолжать расследование, а не рассматривать дело в суде, тогда, когда вот мы заявляли ходатайство о направлении дела прокурору, потому как в том случае, если версия с Махмудовыми окажется несостоятельной, то все-таки было бы более правильно тогда искать где-то в другом месте тех людей, которые совершили это преступление. А в том случае, если бы дело было рассмотрено в суде, эти лица были бы признаны виновными, то следствие уже бы обладало преюдицией и ни в каком другом направлении работать не могло. Я говорила с этой точки зрения. А является ли он убийцей или не является, я не могу сказать, потому как пока каких-либо достаточных доказательств этому следствие не представило. Более того, у нас имеется очень много вопросов по этому поводу к следствию. И вот мы надеемся, что они как раз и будут при новом расследовании на эти вопросы будут даны ответы. То есть пока мы точно так же, как и все остальные, имеем очень большой знак вопроса и ни одного ответа.
Я напомню, после того, как в сентябре Верховный суд России вернул в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской, сторона потерпевших выражала надежду, что теперь следствие будет развиваться более динамично. Помимо этого, дети Анны Политковской и их адвокаты надеялись, что следственная бригада пойдет навстречу потерпевшим и начнет сотрудничать с ними. О том, как складывается это сотрудничество и что просят у следственной бригады дети Анны Политковской, в интервью моей коллеге Марьяне Тарачешниковой только что и рассказала адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая. Сейчас вы слышали это интервью в прямом эфире. Одна из акций памяти Анны Политковской проходит сегодня в районе Чистых прудов в Москве, и на месте событий находится мой коллега Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, расскажите, как проходит эта акция?
Здравствуйте. Акция началась в 16:03. Это время, когда оборвалась жизнь Анны Политковской. Об этом заявил ведущий этого мероприятия, руководитель фонда защиты гласности Алексей Симонов. Он также добавил, что если бы мы все стояли здесь сегодня по одной минуте за каждого убитого в России, в том числе журналиста, то мы бы простояли в общей сложности 5 часов. На входе здесь у металлодетекторов, рядом с которыми, конечно же, находится очень много милиционеров, раздавали черно-белые фотографии журналистов «Новой газеты» Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, конечно же, Анны Политковской. А с обратной стороны этих фотопортретов были еще 12 фотографий и фамилии тех людей, которые погибли, тех журналистов, в том числе, которые погибли с 2000 по 2009 год. И в одном списке здесь Евлоев, Бабурова, Маркелов, Хлебников, Эстемирова. Это все один и тот же список. В общей сложности сейчас на площади у памятника Победова находится около 350 человек. Здесь просто физически не помещается. Люди стоят за металлодетекторами, их уже милиция не пропускает. Сама сцена – это 2 грузовика. По краям расположены фотографии Анны Политковской, а посередине электронное табло, на котором написано «Прошло 3 года со дня убийства, заказчики и убийцы на свободе». Именно об этом сегодня в основном говорят выступающие. Уже выступил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он об этом говорил, он сегодня уже посетил могилу Анны Политковской. Сейчас выступает руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. И также я здесь уже встретил Юрия Самодурова, Дмитрия Быкова, Михаила Касьянова, а также Льва Пономарева, Бориса Немцова. То есть, конечно, здесь негласно говорят о том, что ни о какой политике говорить не будут. Само собой, нет символики политических партий и организаций. И вот митинг продолжается, пока только самое начало. Судя.
Максим, спасибо. Я напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский находится сейчас в районе Чистых прудов в Москве, где проходит одна из акций памяти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в Москве 3 года назад. Сегодня таких акций в Москве и в других российских городах очень много, и в течение ближайших часов нашей программы мы вновь будем связываться с нашими корреспондентами, которые будут нам рассказывать, как проходят некоторые из них. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На 20% возросло в этом году количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, выступая на правительственном часе в Государственной Думе. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Это американцы Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейнс и израильтянка Ада Йонат. Москва и Ашхабад договорились о возобновлении поставок в Россию туркменского газа, сообщила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. В Астрахани прошел митинг пострадавших при обрушении общежития в июле этого года. Около 100 людей вышли на улицы с требованием к городским властям предоставить им жилье. В Риге и Брюсселе около 200 представителей профсоюзных и общественных организаций проводят у представительств Еврокомиссии акции протеста с требованием изменить социальную политику Евросоюза в отношении жителей Латвии. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Джи, по поступающим сообщениям, второй раз за неделю встретилась с представителем военных властей. Я напомню, что, как всегда, все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов и мнения экспертов вы можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору западных газет. Сегодня речь пойдет о прессе Германии. Мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером.
Большинство сегодняшних немецких газет обращают внимание читателей на предстоящие в жизни граждан Германии изменения экономического характера, уже объявленное повышение цен на железнодорожные билеты, а также на то, чего ждать от нового коалиционного правительства, в которое войдут либералы, в союзе с блоком ХДС, ХСС во главе с Меркель. Газеты, в частности, обсуждают предлагаемую партией либералов замену сложной системы пособий безработным на выплату им так называемых гражданских денег – бюргергельд. Единая для всех сумма на человека в месяц – 662 евро, выплачиваемая Министерством финансов. При этом практически подразумевается упразднение ведомства по труду, а также сокращение штатов многих других правительственных учреждений. Предлагается реформа, перечеркивающая одну из реформ Герхарда Шрёдера. Газеты пишут также о кризисе в системе здравоохранения и критикуют созданный правительством большой коалиции так называемый фонд здоровья, который невозможно поддерживать в свете очевидных в ближайшем будущем миллиардных дефицитов в бюджетах государственных больничных страховых касс. Потсдамская газета «Меркише Альгемайне» пишет: «И в недавнем прошлом размеры взносов в больничные кассы регулярно повышались, чтобы компенсировать растущие расходы касс на лекарства, на гонорары врачей и на поддержание функционирования зданий больниц и клиник. Теперь вдобавок кассы переживают последствия финансового и экономического кризиса. Многие трудящиеся в Германии переводятся на сокращенный рабочий день или вовсе теряют работу, а это уменьшает приток членских взносов в кассы. Без фонда, которые платят работодатели, кассы уже давно бы потребовали больших взносов с работающих. Для того, чтобы система функционировала, нужны, однако, более серьезные реформы, например, введение государственного каталога услуг врачей и больниц». Конец цитаты. Газета «Die Welt» считает, что партия либералов знает решение проблемы. Газета пишет: «Но, к сожалению, до такой радикальной реформы дело не дойдет, так как фонд здоровья тесно связан с канцлером Ангелой Меркель, а она уже заявила либералам о том, что сама эта тема табу. Но новая коалиция так или иначе должна будет решить, как залатать миллиардную дыру в бюджете фонда. Вопрос, будет ли новое правительство закачивать в фонд новые миллиарды из средств налогоплательщиков или пойдет на повышение процента отчислений в этот фонд зарплат трудящихся. Это было бы ядом для конъюнктуры и занятости». Конец цитаты.
Неужели в такой богатой стране, как Германия, нет приемлемого для всего общества решения проблемы?
Котбусская газета «Лаузицер Рундшау» видит решение проблем финансирования здравоохранения в другом, но пишет с глубоким пессимизмом. Цитата. «Возможность сэкономить миллиарды существует, если добиться от фармацевтической индустрии снижения цен, особенно на якобы инновативные лекарства. Это можно было бы сделать, разработав строгую систему оценки эффективности лекарств и ее соответствия ценам. Но это то, что не удалось большой коалиции, тем более это вряд ли удастся новой, так как либералы будут больше, чем кто-либо, сопротивляться любым мерам уменьшения доходов тех, кто реально держит в руках всю медицину. Ведь либералы – это представители и выразители интересов, в частности, врачей и владельцев аптек». Конец цитаты. Предложение немецких либералов ликвидировать пособие по безработице и заменить его другой формой поддержки неработающих граждан, так называемыми выплатами гражданам денег граждан, бюргергельд, энтузиазма у газет не вызывает. Ростокская газета «Ostsee Zeitung» пишет: «Предлагается выплачивать по 662 евро каждому неработающему. Эта мера не ведет никуда. Это плата за ничего не делание. С тех, кому платят, не требуется в этом случае больше никаких собственных действий и усилий. Бюргергельд – это якобы волшебное слово либералов, которое все социальные выплаты государства, производимые многими ведомствами, заменяет выплатой одной суммы из одной руки – Министерства финансов. Выглядит просто и поэтому соблазнительно. Но это только хорошо звучащее политическое искушение. Оно является ничем иным, как радикальной перестройкой действующей социальной модели. С идеей либералов право на работу заменяется правом на доход. Государство и промышленность полностью освобождают себя от ответственности за создание рабочих мест. В идее либералов прячется опасный вирус уравниловки на низком уровне», пишет газета «Ostsee Zeitung».
Юрий, вы упомянули в начале обзора о повышении цен на железнодорожные билеты. Какова реакция на это актуальное подорожание жизни, в особенности для тех, кто ездит на поезде на работу? А таких, насколько я знаю, в Германии немало.
Концерн «Немецкие железные дороги» повышает со вводом нового расписания цены на билеты в среднем на 1,8%. Газета «Süddeutsche Zeitung» критикует это решение. Цитата. «Конечно, мы находимся в ситуации экономического кризиса. Железнодорожники чувствуют это по сокращению, например, объема товарных перевозок. И, наверное, эти потери должны компенсироваться в сфере перевозки пассажиров. Но к идее просто поднять цены, хотя и не намного, мог прийти, тем не менее, только наш де-факто монополист, концерн «Немецкие железные дороги». При недавнем вступлении в должность новый шеф концерна Грубе сказал, что хотел бы сделать железные дороги более привлекательными. Но такими методами ему достичь своей цели явно не удастся». Конец цитаты.
Спасибо, Юрий. Я напомню, что с свежими публикациями в сегодняшних немецких газетах нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Одна из интересных международных новостей сегодня. Премьер-министр Чехии Ян Фишер должен был вылететь в Брюссель для обсуждения с главой Еврокомиссии ЖАЗ Эммануэлем Баррозу будущего Лиссабонского договора. Я напомню, что Чехия единственная страна Евросоюза, которая пока договор не ратифицировала полностью. Но, судя по всему, эта встреча пока еще не состоялась. За ситуацией следит мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он расскажет нам, как обстоит дело на этот час. Андрей, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, согласно последним сообщениям, вот эти переговоры, о которых вы только что упомянули, и в которых должен принять участие также премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд и президент Европейского парламента Ежи Бузык, эти переговоры состоятся в режиме видеоконференции. Премьер-министр Чешской Республики Ян Фишер не смог сегодня вылететь в Брюссель, как сообщается официально, согласно в связи с проблемами с самолетом, на котором он должен был лететь, но, судя по всему, речь идет о технических проблемах, потому что мы с вами находимся в Праге и видим, что погода сегодня замечательная, так что я не думаю, что это хоть как-то связано с метеоусловиями. Да, совершенно верно. Но так или иначе, эти переговоры, они, видимо, пройдут в ближайшие часы, может быть, уже начались в режиме видеоконференции. Они очень интересны именно тем, что Чешская Республика фактически единственное сейчас государство в Европейском Союзе, которое до сих пор не одобрило окончательно Лиссабонский договор. Ну, формально это не совсем так, потому что Польша также пока не одобрила окончательно, но канцелярия президента Польши заявила уже, что президент Польши Александр Квасневский готов подписать этот договор, и таким образом единственным препятствием на пути полного одобрения Лиссабонского соглашения Европейским Союзом остается Чехия, и несмотря на то, что парламент Чешской Республики Лиссабонский договор одобрил, его не подписывает президент Чехии Вацлав Клаус. Клаус уже давно делает заявление, которые не оставляют сомнений в том, что он противник этого договора, причем довольно жесткий противник. Он считает, что Европейский Союз вот в случае одобрения Лиссабонского договора может превратиться в государство, похожее на Советский Союз. Он считает, что это недопустимо. Ранее он заявлял о том, что хочет дождаться референдума в Ирландии, вот этого повторного референдума, который состоялся несколько дней назад, и, исходя из результатов этого референдума, каким-то образом сформулировать свою позицию. Но сейчас, когда на референдуме в Ирландии большинство проголосовало за Лиссабонский договор, он стал говорить о том, что Конституционный суд Чехии должен также принять решение по иску ряда сенаторов чешских, которые считают недопустимым, противоречащим Конституции Чехии вот этот Лиссабонский договор. И он говорит, Клаус говорит о том, что он подпишет документ только после решения Конституционного суда Чехии. Александр.
Спасибо, Андрей. Я напомню, у микрофона был мой коллега Андрей Шароградский, который рассказал нам о некоторых интересных подробностях обсуждения между Еврокомиссией и властями Чешской Республики будущего Лиссабонского договора. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Член консультационной группы ООН по принудительному выселению и координатор Международного альянса жителей Чезаре Атталини недавно посетил Петербург, где встретился с жильцами многих проблемных объектов и домов города, считающих, что их права ущемляются при новом строительстве в Петербурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Чезаре Аталини побывал в Петербурге с неофициальным, но, по мнению организаторов, плодотворным визитом. По городу его возили активисты гражданской коалиции за сохранение Петербурга, в которую входят больше 20 общественных организаций и политических партий. Во время визита прошло 3 основных мероприятия, говорит член оргкомитета гражданской коалиции, координатор Совета движения гражданских инициатив Евгений Козлов.
Первое состоялось в воскресенье, это было совещание более 30 представителей наших инициативных групп, жителей, которые борются за права обманутых дольщиков, жителей общежитий, борцов с уплотнительной застройкой, против незаконных повышений тарифов на ЖКХ. Мы там обсуждали наши совместные действия по подготовке к общероссийскому конгрессу жилищных объединений групп по защите жилищных прав. Приняли решение, поскольку Чезаре рассказал о международной кампании против выселений и нарушений жилищных прав, которая в октябре проходит, 28 октября провести совместный пикет с силами этих организаций в рамках европейской общемировой акции. Следующий день, 5 числа, был посвящен в основном объезду этих горячих точек. Чезаре как раз был в острой стадии конфликта на Комендантском 40, где жители защищают свой сквер против застройщика «Северный город» и их частной охраны.
Это действительно горячая точка. В последние дни тут развернулись масштабные сражения. Застройщики вырубили сквер и установили забор. Жители сломали забор и посадили новые деревья. Организовали ночные дежурства. Их схватки с частными охранниками день ото дня принимают все более ожесточенный характер. На Комендантском 40 из Чезаре Аталини была активистка организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Здесь его больше всего волновало, наверное, применение силы против пожилых людей. Он пытался разговаривать с охранниками, но они игнорировали.
Этот адрес Чезаре Аталини обещал взять под свой контроль. Следующий адрес был печально известный сквер подводников, где жителям не удалось спасти деревья, посаженные в честь погибших моряков.
Его шокировало уничтожение памятных деревьев. Поскольку они ехали мимо Богословского кладбища, и он уловил, что это очень близко, ему стали рассказывать про захоронение подводников. И когда он понял, что вот получался своеобразный комплекс, музей захоронения подводников и аллея памяти, а когда выяснилось, что зеленое насаждение уничтожено, он просто не понял, как власти могли над этим надругаться. А когда им показали, что это до сих пор находится в охране закона о зеленых насаждениях, недоумение было полное. Еще один момент, который его возмутил. Коммерческое строительство на бюджетные деньги и прикрытие коммерческого строительства статусом Федеральной службы безопасности.
Побывал гость и на Крестовском острове на улице Эсперова, откуда жители силой выселяли, чтобы построить дома для судей Конституционного суда. И, конечно, на площадке будущего Охта-центра. Евгений Козлов.
После этого он встречался с нашим оргкомитетом гражданской коалиции. Мы достигли договоренности, что Международный альянс жителей примет участие в кампании международной солидарности против вот незаконного строительства, которое уродует облик нашего центра. Это был третий этап. Он закончился встречей с депутатами законодательного собрания, которые занимаются этими делами. Коалиция тоже заявила о том, что она окажет содействие в проведении общемировой в этой кампании против жилищных населений и нарушения жилищных прав.
Евгений Козлов считает, что такая международная кампания может быть весьма действенной. Во всяком случае, Международному альянсу жителей, борющемуся против выселения людей в угоду строителям, уже удалось спасти от выселения 300 тысяч жителей в Кении, предотвратить снос целого исторического района Барселоны. Россия входит в десятку стран, где чаще всего нарушаются жилищные права людей. Поэтому Международный альянс жителей собирается создать свою миссию в Москве для ведения мониторинга по линии ООН. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. В Москве в митинге примут участие известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Почти 1,5-миллионный денежный приз разделят американцы Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат. На 20% возросло в этом году количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, выступая на правительственном часе в Госдуме, где сегодня обсуждают реализацию национального плана по борьбе с коррупцией. Москва и Ашхабад договорились о возобновлении поставок в Россию туркменского газа, сообщила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. Поставки газа из Туркмении в Россию прекратились после взрыва на туркменском участке газопровода в апреле, вину за который обе страны возложили друг на друга. В Астрахани прошел митинг пострадавших при обрушении общежития в июле этого года. Около сотни людей вышли на улицы с требованием городским властям предоставить им комфортное жилье. В Риге и Брюсселе около 200 представителей профсоюзных и общественных организаций проводят у представительств Еврокомиссии акции протеста с требованием изменить социальную политику Евросоюза в отношении жителей Латвии. Сомалийские пираты атаковали французский военный корабль. Моряки со вспомогательного корабля «Ля Сом» отбили атаку пиратов, приблизившихся ночью на плоскодонном судне, и взяли в плен нескольких из них. Пострадавших нет. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Жена журналиста Александра Подробинока обратилась с письмом к председателю Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Элле Панфиловой с письмом. Как сообщает Алла Подробинок, после публикации ее мужем статьи «Как антисоветчик антисоветчикам», на семью Подробинок со стороны прокремлевского молодежного движения «Наши» оказывается постоянное агрессивное психологическое давление. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
После того, как Элла Панфилова высказалась в защиту автора нашумевшей статьи, к ней обратился лидер движения «Наши» Никита Боровиков, который считает, что Подробинок в своей публикации оскорбил участников Великой Отечественной войны. Среди прочего, молодой политик утверждает: «Сделанные нами заявления не содержат никаких угроз в адрес Александра Подробинока и уж тем более в адрес членов его семьи. Вы обвиняете нас в нарушении конституционного права на неприкосновенность жилища, в то время как мы не предпринимали никаких попыток проникнуть в квартиру Подробинока». Конец цитаты. Сам журналист вынужден скрываться. Дома остались только члены его семьи. И около подъезда этого дома уже вторую неделю, сообщает Алла Подробинок, «Наши» проводят пикеты. Молодые люди в униформе стоят с флагами и плакатами с требованием от моего мужа, чтобы он покинул страну. Они обходят соседей и распространяют клевету о моем муже. В частности, рассказывают, что он якобы хочет отнять пенсию ветеранов. В интернете выложены фотографии членов моей семьи, включая маленьких детей, с угрозами нашим жизням и здоровью. И вот комментарий Льва Пономарева, исполнительного директора Общероссийского движения «За права человека».
Явление, которое мы сейчас наблюдаем, а именно эскалацию агрессивных действий движения «Наши», это глубоко продуманная политика массового молодежного движения, которое было создано сначала с определенными целями, а именно защита от так называемой цветных революций. Потом они оказались, что цветных революций вроде как бы нет, и ближайшего им не предвидится, и им надо было искать новое поле применения своей деятельности. И абсолютно естественно, воспитанные в духе ненависти к Западу, к идее прав человека как таковой, их так воспитывают, их так натаскивают на этом, они в какой-то момент переходят к травле отдельных представителей оппозиции и правозащитников. Травлей они занимаются довольно давно. Занимаются этой травлей физических лиц давно уже. Но если раньше они пикеты ставили перед государственными учреждениями, может быть, на улице где-нибудь, то впервые они пришли к новой форме. И вот этому надо противодействовать. Они пришли к дому, они стали вмешиваться в частную жизнь человека. Такого никогда не было, я должен сказать. И что бы Боровиков ни говорил о том, что они действуют в рамках закона, они вмешиваются в частную жизнь.
Считает Лев Пономарев. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». 80 лет назад, 7 октября 1929 года, литературная газета опубликовала открытое письмо Евгения Замятина. Писатель доказывал свою непричастность к публикации на русском языке за границей романа «Мы». Через 2 года Замятин добился выезда из Советского Союза. Комментарий Ивана Толстого.
В этом письме Замятин разложил проблему по полочкам, ни от кого не скрываясь. Он объяснил, что послал рукопись романа «Мы» в Берлин издателю Зиновию Гржебину еще в 1921 году. Гржебин тогда имел отделение в Москве и Петрограде, и Замятин был связан с ними договорами, так что все было законно. Вскоре Гржебин разорился. Замятин, разумеется, не знал, что разорило издателя ГПУ, и русское издание не состоялось. В 1924 году книга Замятина вышла по-английски в Нью-Йорке, а в 1927-м пражский правоэсеровский журнал «Воля России» напечатал отрывки из романа «Мы» по-русски, снабдив публикацию примечанием, что текст печатается в обратном переводе с чешского, что было явным лукавством, но за него-то Замятин с благодарностью и ухватился в своем письме. Завтрашний день при Сталине никто представить себе не мог. По-разному сложился он и для писателей-попутчиков, как назывались пишущие некоммунисты. Борис Пельняк, несмотря на газетные громы и молнии, был отправлен в длительное авторское турне по всему миру, Михаила Булгакова никуда не пустили, а Замятину, хоть и остановили после 4 томов собрания его сочинений, дали все же выехать в Париж с напутствием «сторониться эмигрантов». И Замятин действительно никому не примкнул, держался особняком, хотя и печатался, и писал киносценарии, и даже ездил в Голливуд пытать счастье. Но вот роман «Мы» отдельной книгой выпустить не захотел. Его 6 европейских лет с 31 по 37 нельзя, вероятно, назвать счастливыми, но, по крайней мере, спокойными и творческими они были. В Париже Евгений Иванович смог сохранить ту же независимость суждений и индивидуальность судьбы, которые пронес через все жизненные испытания. Его особую во всем позицию отмечала Марина Цветаева. Он тоже, как и я, был ни нашим, ни вашим. А Алексей Толстой в шуточной, неопубликованной надписи сообщал, что сватает за Замятина свою дочь Марьяну. И хотя Замятин был счастливо женат, шутка весьма характерна. Алексей Толстой в Париже 1935 года хорошо знал, как можно шутить. Евгений Иванович ни во что эдакое замешан не был. Интересный все-таки казус. И слово, данное Сталину, сдержал, и сохранил безупречную репутацию в глазах нескольких поколений. Джентльмен. Недаром одно из замятинских прозвищ – англичанин.
У микрофона был Иван Толстой. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Внезапная вспышка блогерского интереса к сайту закупки.gov.ru так и не угасла. В ЖЖ появился специальный аккаунт, сообщающий пользователям о новых интересных государственных тендерах, а по теме стали случаться не только юмористические посты. В частности, ветеран мониторинга сайта о госзакупках Иван Бектин разъяснил блогерскому сообществу.
Надо понимать, что российская система госзакупок – одна из самых прозрачных в мире. В некоторых вопросах, возможно, даже самая прозрачная. Те, кто не согласен, приведите ссылки на зарубежные сайты закупок с полной доступностью конкурсной и аукционной документации протоколов. Проблема уже у нас не с прозрачностью, как таковой, а с тем, что без зрелости общества она не работает. Закон действует уже 4 года, а активный гражданский мониторинг закупок начался только сейчас. А главная российская особенность – высокой толерантности бизнеса к коррупции. Конкурсы, подготовленные под определенного поставщика, воспринимаются как норма, а не как исключение.
Тем временем гражданский мониторинг стал приносить свои плоды. На днях сайт Комньюз сообщил, что Минкомсвязи сократило количество лотов в конкурсе на исследование возможностей интернета и социальных сетей. Из 12 лотов отменены 2, а именно особо возмутившие блогеров разработка концепции ведения корпоративных презентаций и разработка методики освещения общественно значимых событий в отрасли. Кроме того, ведущим ЖЖ аккаунта «Закупки Ньюс» удалось поучаствовать в государственном конкурсе на оцифровку исторических архивов, а пока они с нетерпением ждут результатов, пользователь айтишного блогерского портала «Хабрахабр Вебдев» делится своим опытом опытом общения с сайтом закупки.gov.ru.
Прошедший календарный месяц основательно пошатнул мою айпишную психику. На входе было 3 тендера. В первом на одной из 164 страниц конкурсной документации обнаружилась небольшая ремарка в колонтитуле, еле заметным шрифтом, о том, что все сроки, указываемые в графике работ, должны быть 30 дней от дедлайнов, обозначенных в информационной карте тендера. Это перечеркнуло на нет все усилия по подготовке многокилограммовой заявки. По второму тендеру пакет DHL был доставлен в срок по указанному адресу, однако это не подвигло организаторов открыть заявку на рассмотрение. Ее случайно не принесли в комиссию на вскрытие конвертов, напрямую нарушив закон о размещении заказов. В третьем тендере мы предложили при условии полного выполнения всех требований ТЗ некоторые усовершенствования. Вердикт – несоответствие конкурсной документации, и плевать, что предложенные технологии на голову выше и заявленная цена конкурентнее.
Коллеги-блогеры поддержали. Пользователь Кашей пишет:
«Уже 3 месяца пытаемся хоть один тендер получить, но в 90% заказов явно указано, кто именно его будет делать».
Британские блоги сотрясает политический медиа-скандал. Объектом нападок блогеров стала BBC Radio 1, в эфире которого прозвучало на днях интервью с представителями британской национальной партии, избранными недавно в Европарламент. БНП известна своими националистическими взглядами, отрицанием Холокоста и борьбой за чистоту расы. Корреспондентка Дебби Рэндалл, беседовавшая с молодыми представителями партии, дала им возможность высказать свои убеждения, не задав ни одного вопроса, на который они не в состоянии были бы ответить. Промах журналистки пришлось восполнять блогерам. Лора Вудхаус пишет на феминистском сайте The F-Word.
Один из участников интервью, Марк Коллетт, заявлявший в одном из документальных фильмов, что в гитлеровской Германии жить было лучше, чем в современной Британии. Кроме того, он считает СПИД дружественной болезнью, потому что она поражает черных, наркоманов и гомосексуалистов. Хотя члены БНП особого ума в интервью не продемонстрировали, а корреспондентка ближе к концу все-таки задала пару неудобных вопросов. Решение BBC разместить это интервью на сайте, предназначенном в основном для молодых людей, не имеющих особого политического опыта, и не рассказать при этом о расизме, сексизме и насилии, всегда сопровождающих деятельность этой партии, кажется мне чудовищно безответственным.
Комментаторы на блогерском портале Pickled Politics, маринованная политика, куда менее сдержаны в оценках. Пользователя Санни возмущает не столько факт появления БНПшников в эфире, сколько неспособность журналистов достойно их проинтервьюировать.
Аргумент о том, что стоит пустить членов БНП на радио и телевидение, и им ничего не останется, как повеситься, меня совершенно не убеждает. Эти люди становятся все умнее, тогда как сотрудники общенациональных каналов тупеют прямо у нас на глазах.
Пока британские блогеры обсуждают некомпетентность журналистов BBC, комментаторы в Америке рассуждают об общем культурно-политическом климате в британской столице. Известный журналист, эксперт в области международной нефтеторговли, искусствовед-любитель Раймонд Лирси рассказывает на сайте Huffington Post, как по милости отдела порнографии лондонской городской полиции, проходящая в галерее Тейт выставка «Поп-жизнь», лишилась одного из своих экспонатов. Лирси заканчивает свой рассказ на печальной философской ноте.
«Лондон уже не тот, что был когда-то. В последнее время резко изменилось само его существо. Теперь это город, имевший своим мэром Кена Ливингстона и отчасти сформированный им. Сформированный человеком, чья идеология позволяет отступиться от истины в угоду сомнительным мультикультурным добродетелям. Город, в который проникают драконовские законы шариата. Город, в котором намеренно не обращают внимания на то, что жизнь в современной светской демократии не может не быть чревата разного рода обидами и оскорблениями».
Что ж, свобода слова и выражения – право, за которое приходится сражаться непрерывно, даже в старых почтенных демократиях.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Приз разделят американцы Венкат Раман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат. Премьер-министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сегодня в Госдуме сообщил, что количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, в этом году возросло на 20%. В Риге и Брюсселе около 200 представителей профсоюзных и общественных организаций проводят у представительств Еврокомиссии акции протеста с требованием изменить социальную политику Евросоюза в отношении жителей Латвии. Сомалийские пираты атаковали французский военный корабль. Моряки с корабля «Ля Сом» отбили атаку пиратов и даже нескольких из них взяли в плен. Пострадавших нет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
3 года со дня гибели Анны Политковской. В деле об убийстве появились новые подозреваемые.
Комментарии экспертов.
Юбилей Китая за 5 над Тяньаньменем. Акция правозащитников против официального Пекина.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе о том, как российско-грузинская война поссорила известных музыкантов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». В начале недели стало известно, что Государственный банк ВТБ, второй по величине в России, официально стал владельцем контрольных пакетов акций десятка ликероводочных заводов России, в том числе московского «Кристалла». Лишь 2 днями ранее глава Совета Федерации направил на рассмотрение в правительство проект закона, предусматривающего, что с 1 января 2011 года производить в России спирт смогут только те предприятия, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Сининский.
Банк ВТБ стал владельцем контрольных пакетов акций, 51%, сразу 11 ликероводочных заводов России. За долги по кредиту государственной же корпорации «Росспиртпром». Совокупная доля этих заводов на общероссийском алкогольном рынке, по экспертным оценкам, не превышает 15-16%, однако на своих региональных рынках они более чем значимые игроки. Из Москвы аналитик по потребительскому рынку из управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин.
Безусловно, наибольший интерес представляет завод «Кристалл» как с точки зрения производственных мощностей этого предприятия, так и с точки зрения той линейки брендов, которые существуют у предприятия, так и марки, уже завоевавшие лояльность потребительскую, как, собственно, «Кристалл» небезызвестный, «Путинка», «Золотое кольцо» и несколько брендов в низком ценовом сегменте, которые были запущены не так давно, но достаточно активно развивались.
Когда должник расплачивается с кредитором не деньгами, а другими активами, в данном случае пакетами акций, это, в принципе, нормальная финансовая операция, каких в последние месяцы в самых разных странах мира проводятся тысячи. Но в целом эта сделка, насколько, как вам представляется, вписывается в общий сценарий, предполагающий расширение в России контроля государства над алкогольной отраслью. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Это особая сделка, она вообще никуда не вписывается. Это явно схемная сделка, и проводилась она в интересах третьих лиц, и интересы государства она явно не преследовала. 2 года назад, в момент ее заключения, активы были недооценены в несколько раз. Оценены ровно на сумму долга Росспиртпрома государству или в 5 миллиардов рублей, или на тот момент 200 миллионов долларов, то есть общая сумма активов предполагалась должна стоить 400 миллионов, а это было явно в несколько раз ниже. В течение последнего года, 2008-2009, руководитель ВТБ неоднократно заявлял о намерении продать эти активы, причем еще юридически не переданные самому банку, каким-то покупателям. Покупатели не назывались. Так что сегодня реальная судьба активов под большим вопросом. Либо продолжится движение по той же схеме 2-летней давности, либо собственность попытается выкупить Росспиртпром или прогосударственная компания. По идее, активы должны вернуться государству, тем более, что ВТБ все-таки на 75% Госбанк.
Еще 4-5 лет назад рынок
водки в России был предельно фрагментирован. Только легальных ее производителей насчитывали 4-5 сотен, а марок водки – 4-5 тысяч. Маркетологи называли это следствием распада отрасли в 90-е годы и полагали, что ее консолидация неизбежна. Насколько изменилась ситуация за последние 5 лет? Максим Клягин, компания «Финам Менеджмент».
Ситуация меняется, но этот процесс идет очень постепенно. Все еще ситуация очень напоминает то, что было 3-4 года назад. Значительное количество производителей и слишком большое число брендов, хотя постепенно происходит как сокращение игроков, так и снижение количества брендов. И этот процесс будет набирать силу просто с ростом числа федеральных игроков, с усилением их позиций, но к какому-то уровню консолидации, аналогичному, например, ситуации на пивном рынке, мы, конечно, придем еще очень не скоро. На пивном рынке России 4-5 крупных игроков уже контролируют почти 90% рынка.
В какой мере государство сегодня контролирует в России производство спирта и водки? В легальной его части, разумеется. Если теперь обсуждаются планы введения с 2011 года, по сути, госмонополии на производство спирта. Вадим Дробез, Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
В 2001 году государство еще контролировало 60% легального производства спирта и 40% легального производства водки. На сегодня всего-навсего 25% легального производства водки и около 35% легального спирта. Падение достаточно существенное. И государство забеспокоилось о необходимости огосударствления отрасли. Госмонополия не решит ни одну проблему алкогольной отрасли и государства. Ни алкоголизацию мы не преодолеем с ее помощью, ни ликвидируем нелегальный рынок. Причин существования нелегального рынка две. Первое, главное, нищета 30-35% нашего населения. Они пьют суррогаты или нелегальную водку, которая стоит в 3-4 раза дешевле легальной. А второе, причина нелегального рынка – это коррупция, в интересах которой работает российский нелегальный рынок. Поэтому предлагается очень хитрая схема госмонополии на спирт для начала, с 1 января 2011 года. Это просто передел спиртовой собственности. Контрольные пакеты производителей должны быть переданы государству.
Напомним, согласно проекту закона, который 30 сентября был передан главой Совета Федерации на рассмотрение в правительство, с 2011 года производством и реализацией спирта в России смогут заниматься лишь те предприятия, которые более чем наполовину принадлежат государству.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В рамках «Истории Запада и Востока» мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь пойдет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Очередная история о районе Клеркенвелл, известном как «Гнездо анархистов и революционеров». В надежде понять, какие тут происходят изменения, корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян прошлась по улицам Клеркенвелла и побеседовала с людьми, которые хорошо знают эти места.
Питер Акройд, автор биографии Лондона, говорит о своих любимых местах в городе неохотно. По-видимому, ему слишком часто задают вопросы на эту тему. Как бы то ни было, нетрудно заметить, что у него особое отношение к району под названием Клеркенвелл. В ходе исследований Лондона я обнаружил, что существуют определенные районы, которые словно сохраняют свое первоначальное значение, свою первоначальную энергию, свои характеристики, свои привычки, свои закономерности. И время над ними не властно. Взять, например, такой район, как Клеркенвелл. Он всегда служил пристанищем всевозможным радикальным силам уже не одну сотню лет. Начиная с Ленина, Энгельса и Маркса и кончая демонстрациями, которые и сегодня проходят на Клеркенвелл-Грин. Одним словом, у каждого района есть свой дух, у каждого района есть своя атмосфера. И если он этому духу не изменяет, то не состарится никогда. Акрид почему-то начал с Ленина. На самом же деле, как ему прекрасно известно, история радикальных течений в Клеркенвелле куда более древняя. Тут еще в 16 веке собирались лолларды, в 17-м открыли секретный колледж иезуиты, в 19-м встречались чертисты, а в начале 20-го – коммунисты. В 1902-м редакция «Искры» временно переехала по адресу Клеркенвелл-Грин, 37А. Теперь здесь находится мемориальная библиотека имени Маркса. Всевозможные беспорядки, то и дело учиняемые этими группами, не мешали Клеркенвеллу с давних пор быть престижным жилым районом. В то же время тут бурлила деловая жизнь. В районе традиционно имелись мастерские печатников, часовщиков, ювелиров. Были тут и пивоварни, а огромный рынок Смитфилд, чрево Лондона, выражаясь континентальным языком, существует до сих пор. Рабочие ранним утром разгружают мясные туши, а потом идут в какой-нибудь из соседних пабов. Эти места хорошо знал Диккенс. Здесь теперь находится его музей. Многие из былых черт присущи Кларкнеллу и сегодня, с небольшими вариациями. Так на смену печатникам пришли дизайнеры, а в старых зданиях, превращенных в модные квартиры, любят селиться работники близлежащего сити. Впечатляет одно из этих зданий – школа викторианской эпохи, квартир из которой получилось раз в 10 больше, чем когда-то классных комнат. Огромные окна выглядят в них странновато, дует из них нещадно, а батареи за эти 100 лет, похоже, так и не меняли. Некоторых потенциальных жильцов смущают коридоры, слишком похожи на школьные. И все-таки одного взгляда на красно-кирпичный фасад достаточно, чтобы захотелось жить там, внутри. Другой взгляд на цены в витрине риэлторской конторы помогает это желание умерить. Молодой человек по имени Киран, работающий в местном кафе Clerkenwell Kitchen и живущий поблизости, своим районом доволен. Я тут недалеко, рядом с Exmouth Market. По выходным у нас очень тихо, зато до недели оживленно. Вокруг вообще много ресторанов, баров, кафе. Повсюду ведь дизайнерские конторы, фотостудии, куча всего. В основном здесь сосредоточены творческие профессии. Clerkenwell сегодня прямо-таки новый Сохо. Да, мне тоже кажется, что дизайнеры – это как наборщики наших дней. А часовщики так и остались, хотя теперь их, конечно, меньше. В общем, это место творческое. Вы слышали о том, что Clerkenwell Green грозятся каким-то образом перестроить? Да, к нам сюда заходил тот журналист, который протестовал по этому поводу. Мне тоже не хотелось бы, чтобы там что-то меняли. По-моему, и так хорошо. Поблизости от места, где некогда шла революционная деятельность, есть улица Hatton Garden, вдоль которой сплошь тянутся ювелирные лавки. Иногда ее называют «центром бриллиантов», сродни тем, что в Амстердаме. Торговля тут идет по-прежнему бойко, хотя угнетенного пролетариата незаметно. Сколько вы за него хотите? 3,5. 18,5 карат, камушек 3 карата, огранка принцесса, корнуольские уголки. Все ручная работа. Пойдите в ломбард, может, там возьмут. В какой еще ломбард? В ломбард, дальше по улице. Раньше тут были еще мастерские, а теперь их почти все перевели куда-то за границу. Там труд дешевле. У нас осталось только торговля. Ну да, конкуренция тут сильная, но это же хорошо, бизнес только на пользу. Кто нас покупает? Да разные люди. Ходят, сравнивают, где подешевле. Потом смотрят, можно ли ювелиру доверять. Если кто хочет, мы им делаем вещи по индивидуальному заказу. Их дизайн – наши камушки. Я тут очень давно, 36 лет, начинал подмастерьем. Теперь все по-другому. И все же ощущение того, что все по-другому, охватывает не на кипучий Hatton Garden, а около маленькой красной двери в стене, запертого входа в дом 37А по Clerkenwell Green. Библиотека имени Маркса открывается после обеда на несколько часов, да и то не каждый день. Пролетарии Clerkenwell смешались со своими освободителями и угнетателями. Остались бриллианты. Возможно, навсегда. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце интересные темы следующего часа программы. Российские власти не прекращают попытки вывести из кризиса российский автопром. Удастся ли первому вице-премьеру российского правительства Игорю Шувалову на встречах с представителями ведущих мировых автопроизводителей договориться о чем-либо, что может помочь, например, «АвтоВАЗу»? Сегодня премьер-министр России Владимир Путин встречался с российскими писателями. Приглашение на эту встречу получили очень многие. О чем шла речь? Эксклюзивное интервью, данное одним из участников этой встречи, специально для Радио Свобода. Будут и другие интересные репортажи. Кроме того, конечно же, рубрика «Сегодня в Америке», как всегда, в этом часе. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День гибели Анны Политковской, день памяти всех, кто отдал свою жизнь.
На сайте Центра Мемориал должны быть опубликованы.
Обитатели общежития не собираются возвращаться в уцелевшую часть к зданию.
Вся ответственность лежит на Иране. Он отверг все попытки разрешить вопрос.
На центральной Стамбульской площади полиция разогнала демонстрацию.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».